немножко о Алексее Степановиче Хомякове. Знаете, когда мы рассуждаем только об идеях, то все-таки они, не имея плоти, как-то выглядят очень абстрактно. И поэтому часто воспринимаются, и могут, по крайней мере, восприниматься не с той силой впечатления, которое необходимо для их усвоения. Сегодня же я хочу вам предложить небольшой отчасти биографический материал и, конечно, сопроводить его соответствующими идеями экспо. Так вот, в прошлый раз мы с вами говорили, что Алексей Степанович Хомяков является вождем того нового совершенно направления в истории русской культуры и русской мысли, которая оформилась 30-е, 40-е, 50-е годы, уже в середине прошлого столетия. Но весна его была не по содержанию, если хотите, поскольку сколько по обращению к тому, что уже довольно крепко было забыто в нашем сознании. Но сейчас в процессе знакомства с ним мы кое-что вспомним и кое на что обратим внимание. Итак, Алексей Степанович Хомяков явился тем вождем, с именем которого связано это движение. Родился он в богатой дворянской семье в 1804 году в Москве. По обычаям того времени он не поступал куда-то в школу, в университет, а имел домашних учителей, причем учитывая их большую состоятельность и родовитость, учителя у него, как и у его брата, были самого, так сказать, высшего профессионального уровня. Можно хотя бы уже говорить о том, что уже там в 13 лет он уже соревнуется со своим другом Веневитиным в переводе из Горация. А в 19 лет он уже издает свой собственный первый перевод Тацита, 15 лет. Перевод Тацита «Германика». Хомяков без труда сдает экзамены за университет, Московский университет, и получает степень кандидата физико-математических наук. Он же почти ровесник Игнатия Брянчанинова. Тот родился в 1807 году, этот Хомяков в 1804 году. Посмотришь, какое они образование получали к 20 годам. Даже раньше они уже получали настолько огромные познания, что приходится удивляться той школе, которую они имели тогда. Вы представьте себе, я помню, Игнатий Брянчанинов пишет, как он и его братья и сестры завидовали деревенским мальчишкам, которые целые дни проводили в играх, в веселье, в купание, а у них все детство было расписано буквально по минутам. Но результаты зато увидите какие. Мальчишки те так и оставались, ничего не зная, кроме земли. То есть они усваивали ту область жизни и знаний, которые необходимы им были для деревенской жизни. Эти тоже усваивали, но стоило это колоссального труда. Помните Брянчанинова? Он знал уже, так же как Хомяков, кстати, несколько европейских языков к 15 годам. Греческий, латинский, немецкий, французский, английский. Хомяков знал гораздо больше языков, чем Брянчанинов. Все это далось огромнейшим трудом и напряжением именно в эти детские годы. Таково было обучение, такова была дисциплина жизни. Суровая, но зато потом они обретали действительно огромнейшую свободу в жизни, поскольку те большие знания, которые они приобретали, открывало им и соответствующий простор. Не удивляйтесь поэтому, когда о Хомякове пишут следующее. Трудно найти сферу, где бы не приложил свои знания Хомяков. Социолог, теолог и публицист. Основатель советско-финской идеологии. Философ, создавший оригинальную систему. Историк мировой цивилизации. Автор многотомных заметок о всемирной истории. Экономист, разрабатывавший планы уничтожения крепостничества. Практик помещик, усовершенствовавший сельскохозяйственное производство, винокурение, и сахароварения. Изобретатель новой паровой машины, получивший патент в Англии. Изобретатель дальнобойного ружья, врач-гомеопат и врач, использующий средства народной медицины для успешной борьбы с холерой. Хороший художник, портретист, иконописец, полиглот-лингвист. Наконец, то, что для нас особенно важно, пишет автор вот этой вот книжечки, Хомяков. Да, известный в свое время поэт и драматург. Здесь перечислено занятия, которым Хомяков предавался в течение длительных периодов, и даже в течение всей жизни. А если бы к ним добавить временные увлечения, успешные поиски в Тульской губернии полезных ископаемых, проекты улучшения благосостояния жителей, кого бы вы думали, проекты улучшения благосостояния жителей Алеутских островов. Создание хитроумных артиллерийских снарядов во время Крымской войны и так далее, пишет автор, то можно было бы исписать не одну страницу. Он действительно остался в истории как человек удивительно многосторонних и разносторонних познаний и интересов. Причем к чему бы он ни прикасался, это было прикосновение вовсе не легковесное, поверхностное. Он прикасался и сразу влезал в глубину и добивался своей цели. Потому что он поистине был специалист в той сфере, к которой он бы прикасался. При этом нужно отметить, что, конечно, человек был, видимо, и от самой природы необыкновенно даровитый. Родился талантливейшим человеком. Ну и трудолюбие, которому можно позавидовать. Так вот, дисциплина, во-первых, воспитание очень было большое, но не только просто дисциплина. Это была не холодная дисциплина. Мать его, уроженная Киреевская, была чрезвычайно религиозной женщиной, умной и сильной духом. Отец его был мягким человеком, слабым, очень любил играть в карты. И, наконец, однажды проиграл миллион. Ну, представляете, ну что там миллион по тем временам, правда же. Сколько это миллиардов будет? Мать, конечно, весьма рассверепела и после этого взяла в руки свое хозяйство. Ну и поправила, конечно. Да. Но я обращаю на что ваше внимание. Она была очень религиозным и умным человеком. И она сумела заложить в своих детей вот эти начала подлинной религиозности. Не внешней, обрядовой, которая часто выглядит самым фальшивым образом, а подлинной религиозности. Об этом свидетельствует хотя бы следующий факт, или даже факты, я бы сказал. Во время Наполеоновской войны их дом в Москве сгорел, и они потом переехали в Петербург. И вот они, семья переезжает туда, когда приехали двое братьев, Алексей и второй Дмитрий, кажется, не помню, и с братом. Когда они приехали в Петербург, то они поняли, куда они приехали. Они-то уже учили, изучали историю древней церкви. Они увидели, они приехали в языческий Рим. А следовательно, их здесь будут заставлять отрекаться от Христа. И они поклялись друг другу, умрем, но не отречемся. Хомякову в то время было всего 9 лет, его брату 7 лет. Не думайте, что это было только именно детское чувство. Как мы увидим, а оно, это чувство, не только сохранилось, но приобрело еще более мужественные и разумные формы и в последующей жизни Хомякова. По обычаю того времени отец его отдает, ну, не в солдаты, конечно, в офицеры, да, поскольку, знаете, раньше записывали тут же. И вот здесь мы встречаемся с удивительными вещами, я бы сказал, чрезвычайно редкими. То есть то, что мы можем встретиться с Брянчаниновым, встречались, тоже мы находим и здесь. Хомяков вращается в высшем петербургском свете. Да? Блестящий офицер, талантливейший человек. Вот что я даже не интересовался. А он очень мало служил. Так, он тут же попадает в кружок блестящей офицерской молодежи, которая в то время вся
вращалась вокруг Рылеева и Бестужева, то есть известных вам, да, руководителей так называемых декабристов. Я обращаю ваше внимание здесь на два момента. Первое. В то время вся армия была православной, как и весь свет был православный. Свет, я говорю, светский, свет, высший свет. Хомяков, служа в армии, строго придерживался всех уставов и постов. При этом все вокруг него, никто не придерживался этого. Иногда старшее начальство, знаете, так, это одобрит, вот, молодец, мол, юноша, молодец, да, такое. Что его крайне возмущало, потому что юноше все было еще трудно, действительно, ему было 18 лет только, 19, да. Все это, причем, делалось без всякого ханжества, с улыбкой, шуточкой, смешком, со смешком. Он прошел, сохранял здесь весь тот аскетический уклад жизни, который был заложен у него еще с детства. Что дальше? Он послужил совсем недолго. В 25-м году, в середине 25-го года, да, он уходит в отставку, видите, можно было уйти, и уезжает в заграничное путешествие. Почти на 2 года. В основном он проводит время в Париже. Посещает театры, музеи, особенно много сидит в библиотеках. Опять, что поражает меня? Он остался совершенно холоден ко всему тому блеску, который увидел там. Я вам скажу, это поистине какой человек удивительной силы духа, удивительной собранности. Редко-редко, кого мы видим из людей, которые оказывались на Западе, в любую эпоху, не поддавались бы влиянию мира, вот это мирского начала. Хомяков как раз оказывается принадлежащим к ним. Он остался равнодушен, холоден. И это, об этом он пишет в своих письмах, в своих стихотворениях. Его не только не пленил Запад, но даже как-то оттолкнул. У нас, когда посылали, я помню, посылали, например, в Ватикан, в Русиков, то через 3 года возвращались уже католики, наши православные.
В чем он выражал?
Чем выражался? Ну, приходит человек, садится на кафедру и начинает читать лекцию. Студенты слушают раз, другой, десятый, пятнадцатый, наконец, взрываются, все-таки не выдерживают. Что, в конце концов, что же нам читают? Католицизм или что? Откровенные проповеди. Причем все негативные стороны абсолютно обходятся, все до едины. Сказать только положительные вещи. Да. У них интересен и следующий эпизод. Я вам сказал, что Хомяков в это время обращается в обществе декабристов. В ближайшей дружбе находится с Рылеевым. Печатается в их журнале, в альманахе «Полярная звезда». Это когда он офицером, я говорю. Как раз 20-е годы. 20-е годы прошлого столетия. И вот опять-таки удивительно. Мода тогдашняя, если хотите. Основная направленность идейная. Вся она была в пользу декабристов. Все были декабристами. Весь офицерский молодежный состав, если хотите. Хомяков, видимо, совершенно занимает противоположную позицию. Он не только не поддерживает их идеи, а даже наоборот. То, что у него еще было в самое, так сказать, первых началах знакомства, эти революционные и прочие мотивы у него исчезают. В многочасовых своих спорах с Рылеевым, Адоевским и другие, Хомяков убеждает свою собратью офицеров, что в том случае, если они победят в будущей революции, то они сделают ничто иное, как заменят монархию военной деспотией. Абсолютно точно говорит. И добиваетесь вы вовсе не свободы, а своей власти. Это удивительное, конечно, он какой-то человек удивительного прозрения. Это еще совсем юное, молодое, когда увлекаются именно моды. Когда если узкие брюки, то мылом будут намыливать пятку, чтобы только проскочила нога в брюк. А если широкие, то вот такие. И будут походить все. Да. Хомяков выступает прямо против моды. Он оказывается один среди всех. В воспоминаниях дочери его мы читаем следующее. Алексей Степанович во время службы своей в Петербурге был знаком с гвардейской молодежью, из которой вышли почти все декабристы. И он сам говорил, что, вероятно, попал бы под следствие, если бы не был случайно в эту зиму в Париже, где занимался живописью. В собраниях у Рылеева он бывал очень часто и горячо опровергал политические мнения его и Адоевского, настаивая, что всякий военный бунт сам по себе безнравственен. А один из неустановленных сослуживцев Хомякова писал следующее. Рылеев являлся в этом обществе оракулом. Его проповеди слушались жадностью и доверием. Тема была одна. Необходимость Конституции и переворота посредством войска, то есть военный переворот. События в Испании, подвиги Рьего составляли предмет разговора. Посреди этих людей нередко являлся молодой офицер необыкновенно живого ума. Он никак не хотел согласиться с мнениями, господствовавшими в этом обществе, и постоянно твердил, что из всех революций самое беззаконное есть революция военная. Однажды поздним осенним вечером по этому предмету у него был жаркий спор с Рылеевым. Смысл слов молодого офицера был таков. Вы хотите военной революции. Но что такое войско? Это собрание людей, которых народ вооружил на свой счет, и которым он поручил защищать себя. Какая же тут будет правда, если эти люди, в противность своему назначению, станут распоряжаться народом по произволу и сделаются выше его? Рассерженный Рылеев убежал с вечера домой. Князю Адоевскому этот противник революции надоедал, уверяя его, что он вовсе не либерал и только хочет заменить единодержавие тиранством вооруженного меньшинства. Человек этот – Алексей Степанович Хомяков. Это из архива. Письмо впервые опубликовано вот в этой книге Хомяков. Что? Егоров. Это не писатель, это о Хомякове. Тут сочинение Хомякова и вступительная статья и примечание Егорова. Это Ленинград, 1969 год. Кстати, я бы хотел обратить ваше внимание, что митрополит Филарет Дроздов писал примерно в это же время, немножко позже, после восстания декабристов, писал, более и более открывается, от каких ужасов и мерзостей избавил нас Бог. Более и более открывается. Видимо, когда было проведено следствие по делу декабристов, то вскрылись очень многие важные вещи. От каких ужасов и мерзостей избавил нас Бог. Ну, мы можем примерно представить себе. Вспомним 17-й год. Да, можно себе представить. Итак, я вам сказал, что Хомяков остался холоден к Западу и к Парижу. Узнав в Париже о восстании декабристов, он, как естественно было предполагать, осудил этот акт, о чем он писал в своих письмах. И с самого начала он был не согласен с этим. Хомяков оказался одним из редких людей того века, который не претерпел изменений в своем мировоззрении. Таковых было очень немного. После похода русской армии на Запад и в Париж, вы знаете, волна либерализма с необычайной силой захватила всю нашу культурную и социальную элиту. Такой критицизм, негативизм по отношению к государственному строю, по отношению к высшей власти, по отношению к церкви, к православию, стал модой в свете. И очень редкие люди, которые не поддавались этой моде. Большинство из этих людей, как раз возьмите хотя бы Пушкина, кого угодно, да. Люди, которые увлекались, и уже только потом, через какие-то годы, зрелые годы, начинали понимать безумие своих увлечений. Хомяков не претерпел этого. Он оказался человеком, видимо, достаточно твердого характера и очень разумного, видимо, воспитания. Но это сохранение им своего духа, оно в то же время предполагало и определенное его развитие. В данном случае развитие этого духа и направление всей его мысли выразилось в том, что в конце 30-х годов, в начале 40-х, Хомяков выступает с идеями, с которыми до сих пор никто не выступал. Идеи эти положили начало славянофильству. Именно в 1839 году Хомяков написал свою первую программную статью, которая называлась «О старом и новом». К нему скоро примыкают братья Аксаковы, Константин и Иван Сергеевич, Юрий Самарин. Но кто особенно оказался идейно близок к нему, и не только идейно, конечно, это Иван Васильевич Кириевский. Я вам говорил о том, что, в общем-то, утверждали славянофилы и к чему они стремились. Славянофильство – это было движение культурологическое. Это было не религиозное движение само по себе и не политическое. Это движение было культурного характера. Его специфика выражалась лишь в различных, в том взгляде на средства и цели, которые они ставили перед собой. Автор вот этой статьи пишет, славянофилы сближались с западниками по многим пунктам. Они также требовали уничтожения крепостного права, желали всеобщего просвещения, освобождение человека и искусства. Но славянофилы решительно расходились с западниками в отношении к монархическому строю и к европейским политическим формам. Действительно, славянофилы с большой опаской смотрели на Запад. И они очень точно и проницательно усматривали недостатки западной цивилизации. Обездушивание человека – вот что особенно их поражало. Превращение цельного общества в какую-то машину из церкви, из живого организма возникала машина. Дух исчезал, а появлялась машина, работающая действительно хорошо, но бездушная. Нравственность заменялась законом. Ведь когда требуется закон? Когда совести нет, тогда требуется уже устанавливать законы. В чем причину они видели такого обездушивания жизни? Главная причина, с их точки зрения, состояла в том, что на Западе произошло извращение христианства. Это главная причина. И здесь трудно не согласиться с ними. Потому что по самой идее церковь и есть закваска общества. И какова закваска, таково и общество. Пассивная она или активная, добрая она или гневая. Поэтому славянофилы были уверены, что в прогрессе, в культурном прогрессе России нет другого пути, как возвращение к православным началам Древней Руси. То есть, когда еще Русь действительно была святой, до 16-го, если хотите, чуть ли не до 15-го века. Они видели именно там чистоту, наибольшую чистоту православия, наибольшую силу духа. И говорили, что только возвращение этому духу может дать действительную закваску всей культуре нашей страны. В Европе они видели завоевание власти насилием, на крови. Отсюда разделение на враждебные нации и сословия, стремление к личной пользе. Отсюда конфликты с жизнью. Рационализм, разобщенность, разлагающий рассудок, сила материальная, следование формальностям и закону. Все это их крайне отталкивало. И они очень боялись, чтобы эти начала не проникли и не стали господствующими в нашем обществе. Я вам скажу, что то, о чем писал Хомяков в прошлом столетии, удивительным образом подходит к нашему времени. Если вы почитаете, вы увидите, насколько актуальны все эти мысли и идеи, и насколько опасения, которые он высказывал, насколько они близки, должны быть близки современному человеку. Запад обездушивает человека. Вот что они видели и больше всего боялись. И это точно. Это совершенно верно. Но чтобы самому лично сделать, это почти невозможно. Это реально. Он замкнулся в себе. Вот это вот начало эго, оно является самым убийственным для человека. И Хомяков очень, я бы сказал, проницательно увидел это в западной цивилизации. Отсюда у него была такая острая борьба против проникновения западных идей на Русь. Борьба именно с ними. Ну, можно сказать, каково отношение, какова была реакция официальная на них. Я вам говорил, что их постоянно преследовали. Доходило дело до конфуза. Им запрещали носить русскую одежду, национальную одежду. Запрещали носить, знаете что? Бороду. Был один буквально анекдотический случай. Императрица хотела принять Хомякова. Назначила аудиенцию. Ну, он был очень известным за человеком, да. И так случилось. Сам он попал в довольно трудное положение, потому что он ходил в русской одежде, а не в этих, знаете, обтянках на живот, обтянках на барабан, и ходит, это карикатура ходит. Представьте себе. Действительно, представьте себе, это натянуть какой-то такой животик изрядненький, представьте себе, и его в обтянутые эти штучки одеть. Это ужас один, но тем не менее, все ходили так. А он ходил в национальном платье, в национальной одежде, простой, просторный и легкий. Но поскольку прием к императрице, он должен одеться официально. И он заказал костюм себе. Стал готовить. И в общем, когда уже все было готово, и когда уже на следующий день должна быть аудиенция, вдруг императрице шепнули: а вы знаете, Хомяков-то бороду носит. Все. Визита не состоялась. Вам показать это. Правда? Интересно. Ну, то, что их и в тюрьму сажали, я вам говорил. Удивительно, что действительно отношение к ним было резко отрицательное со стороны официальной власти. Хомяков передавал вот следующий анекдотический разговор генерал-губернатора графа Закревского с одним приближенным. Вот этот разговор. Генерал-губернатор. Что, брат, видишь? Из московских славян, то есть славянофилов, никого не нашли в этом заговоре петрашевцев. Что это значит, по-твоему? Не знаю, ваше сиятельство. Ну, как он должен ответить? Значит, все тут да хитры, не поймаешь следа. Вот вам, пожалуйста. Все тут. Доказательств нет. Да. Но не потому, что они невиновны, а потому что хитры поняли. Вот и попробуй. Сик волю, сик юго. Что хочу, то утверждаю. Да, довольно любопытный, конечно. Они пытались, фаерофилы пытались издавать кое-что. Да, по образцу пушкинских времен хотели издавать альманахи, сборники. К тому же у них был очень такой, ну, прецедент, если хотите. Да. Они смотрели и удивлялись громадному успеху, например, некрасовских альманахов. Там, физиологии Петербурга или петербургский сборник. Да. Успехом Белинского, который печатался и публиковался. Вот попытались они сами тоже выпустить в свет московский литературный и ученый сборник на 1846 год. Ежегодник. Ничего не получилось. Они издали московский сборник в 1852 году. Уже первый том вызвал недовольство правительства за похвалы Гоголю.
затем за отсутствие должного уважения к Петру Первому. А представленная, пишет автор, цензуру вторая книга вызвала настоящую бурю. Цензоры в идеализации общины усмотрели пропаганду фурьеризма. Издание было запрещено. Хомяков был отдан под надзор полиции. Своевофилы отныне должны были все свои произведения представить в Главное управление цензуры в Петербург. То есть фактическое запрещение. Вопрос был поставлен о высылке Своевофилова из Москвы. Правда, этого не состоялось, поскольку у них были уж очень, так сказать, высокие, ну, друзья во всех сферах. Но едва удержались. Хомякова фактически запретили печатать. И вы знаете, что все его основные произведения богословского и философского характера увидели свет в России только через 19 лет после его кончины. Напечататься в то время они не могли. Автор пишет о свойствах характера Хомякова, что он очень любил пошутить и посмеяться. Даже над набожностью любимой матери он мог подшутить. У той были два камня от некой святой скалы, которые полагалось класть в кружку для питья. Один камень днем, другой на ночь. И вот, когда подавали матери воду, сын серьезно замечал, что снова перепутали камни. Вместо дневного положили ночной, чем вызывал переполох в доме. Да. У Хомякова был очень счастливый брак. Кстати, довольно любопытная вещь. Мать взяла с собой в братьев своего рода клятву сохранить целомудрие до женитьбы. Очень серьезное дело. Одна из причин непрочности браков как раз состоит в нарушении, если хотите, этой клятвы, которую не надо и брать, а которую самой природой наложенного человека. Человек, не умеющий себя держать в этом плане, потом не сможет ценить того, что он имеет и получает. Пошли по пути свободы, для того, чтобы получить больше. И дав произвол, почти не имеют и меньшего. В 50-х годах Хомяков принимает очень активную деятельность в общественной жизни страны. После Николая I с них был снят надзор полицейский. В 1955 году. И они начали заниматься очень широкой различной деятельностью. Но вся та бюрократическая система, которая уже была создана до этого, конечно, оказалась непробиваемой стеной на пути славянофилов. Сделать они могли очень мало. Но, тем не менее, то, что сделали, оказалось очень хорошей закваской для последующих людей, которые знакомились с их идеями. Я вам говорил о религиозности Хомякова, заложенной еще в детстве. И хочу вам в связи с этим зачитать один эпизод, характеризующий Хомякова уже в последующие, в зрелые годы. Вот сохранилось одно очень ценное воспоминание о нем Юрия Самарина. Я его зачитаю вам. «Раз я жил у него в Ивановском, к нему съехалось несколько человек гостей, так что все комнаты были заняты. И он перенес мою постель к себе. После ужина, после долгих разговоров, оживленных его неистощимой веселостью, мы улеглись, погасили свечи, и я заснул. Далеко за полночь я проснулся от какого-то говора в комнате. Утренняя заря едва-едва освещала ее. Не шевелясь и не подавая голоса, я начал всматриваться и вслушиваться. Он стоял на коленях перед походной своей иконой. Руки были сложены крестом на подушке стула. Голова покоилась на руках. До слуха моего доходили сдержанные рыдания. Это продолжалось до утра. Разумеется, я притворился спящим.
На другой день он вышел к нам веселый, бодрый, с обычным добродушным своим смехом. От человека, всюду его сопровождавшего, я слышал, что это повторялось почти каждую ночь. Два Хомякова. Дневной, веселый, энергичный, цельный и ночной. Единство всех славян, у единой славянской семьи, которая будет построена на началах православной веры, и вся будет исходить из нее. Поэтому Хомякова очень хорошо знает в Чехии, в Словакии, в Сербии, в Болгарии. Его идеи и его творчество дали свои плоды и там. Любопытна оценка их, то есть славянофилов, их противников. Наиболее, так сказать, что ли, честными противниками. Герцен в некрологе Константина Аксакова так говорил о роли старших славянофилов. Я зачитаю. Кириевские, Хомяков и Аксаков сделали свое дело. Долго ли, коротко ли они жили, но, закрывая глаза, они могли сказать себе с полным сознанием, что они сделали то, что хотели сделать. И если они не могли остановить фельдъегерской тройки, посланной Петром, в которой сидит Бирон и колотит ямщика, чтобы тот скакал по нивам и давил людей, то они остановили увлеченное общественное мнение и заставили призадуматься всех серьезных людей. С них, подчеркивает Герцен, начинается перелом русской мысли. Кстати, автор процитировал эти слова, пишет: «В последнем Герцен не точен. Перелом начался все-таки с западников. Чаадаев, Белинский и так далее». Ну, конечно, с этим согласиться ему очень трудно. Как он умер, Хомяков? Он умер, скончался, я вам сказал, в 1860 году. То есть он прожил всего 56 лет. Я что-то... Тут у него нет, по-моему, описания. Ну, неважно. Да. Он успешно лечил... Тут началась холера в этом году. И он успешно лечил очень многих, в частности, крестьян. Но сам, заразившись, настолько запустил это, что уже ничего не мог делать. О себе забыл. Как пишут, да, его биографы, смерть его была замечательной. Эта смерть была мира и покоя. Смерть, которой впоследствии завидовал Толстой. Смерть крестьянина. То, что Толстой говорил Лепо, смотри, как они умирают. Он же завидовал страшно крестьянам в таком мире и покое, расстающимся с этой жизнью. Сам-то помните, он как перед смертью носился. Так вот, смерть Хомякова, она оставила самое такое сильное впечатление на всех тех, кто был свидетелями этой праведной поистине кончины. Это кратенькая справка о нем, о Хомякове. Но нас, я скажу, очень интересуют его взгляды. Причем взгляды, в первую очередь, богословские взгляды. Я вам сказал, что общее воззрение Хомякова и всех славянофилов исходило из православных установок. И они именно здесь видели основу, центр, который может стать подлинной. Но повторяю еще раз, что самым средоточием от их идеи новой культуры России составляло православие. И нужно сказать, что Хомяков не просто говорил и декларировал это. Он немало статей и работ посвятил именно богословской тематике. В полном собрании сочинений Хомякова целиком второй том занимает его богословские статьи и работы. Я обращаю ваше внимание, это второй том, очень ценная книга. Он там высказал много замечательных идей. Идей, которые, конечно же, не потеряли своей актуальности до настоящего времени. Кстати, должен обратить ваше внимание, что Одним из, как это ни парадоксально может будет звучать для вас, одним из положительных моментов в том, что он мог высказать новые, значительные и очень положительные идеи в богословии, является тот факт, что он не кончал духовной школы. У него не было этих богословских стереотипов. Стереотипов, которые в основном созданы, как вы знаете, были на Западе. Все наши школы и учебники, они все создавались по западному образцу. Все его как раз мировоззрение складывалось из святоотеческого наследия. С святыми отцами он был знаком особенно хорошо. И их изучал в подлинниках. И читал в подлинниках. Обращая и на это внимание, поскольку даже переводы отцов, и то подчас у нас страдают большими недостатками. Даже перевод священного писания на русский язык, и то, знаете, у нас требует очень многих корректив. Иногда просто буквально вставляются некоторые слова, которые совершенно меняют смысл. Возьмите вот послание к Римлянам, 8 глава, 3 стих, что он явился... Сейчас, вот кто бы прочитал? 8 глава, 3 стих к Римлянам. Да, 8 глава, 3 стих к Римлянам, да, чтобы... Ну-ну, что там? Вот, в подобии плоти греховной в жертву за грех. Слово «жертва» в греческом тексте не существует. Не существует. Там написано «пери амартиас», то есть по причине греха, из-за греха послал. Из-за греха, по причине греха. Ставлю слово «жертва» за грех. Курсивом. Вот-вот, курсивом. Понимаете? То есть уже дана что? Концепция цели. Одно дело вследствие греха, по причине греха. Другое дело жертву за грех. Тут же приносится совершенно новый акцент и новый смысл. Я почему обращаю ваше внимание? Что даже священное писание и то касается вот этого направления. Какое направление? Это юридическое направление, вот это закон, законного понимания. В одной из книжечек, тут вот я купил тут в лавре издание о последних судьбах мира, да, так там я прочитал, подскочил даже. Христос сначала должен был победить дьявола на почве права, а потом уже на почве морали. Это шедевр, буквально шедевр выражения. Причем тут автор, видимо, настолько наивен уже, да, ну просто элементарно наивен, что он даже не увидел, что он в голом виде высказал то, что все-таки поумнее человек будет скрывать хоть как-то такое. Он ничего не скрывает, он прямо выразил. Сначала Христос должен был победить на почве права. Это перепечатка из дореволюционного, вы не думаете, это сейчас написали. Дореволюционный. Издание. Да. Вот такое, такая, понимаете, такие даже вещи. Даже не удивляйтесь, когда я говорю, что одним из положительных моментов, ну да, у Хомякова, может быть, является то, что он не кончал духовную школу. Он избежал этих стереотипов, да, и не просто не кончал, но он изучал православие на основании, то есть изучать через отцов, что дало ему возможность действительно более объективного, если хотите, взгляда на существо православия, на существо основных вопросов веры. Отсюда мы видим у него масса идей, которые в то время даже просто некоторые вызывали неприятие и серьезные затруднения. Не удивляйтесь, что его богословские сочинения не были опубликованы в то время. Его маленькая, небольшая такая эссе, статья «Церковь одна» так и не была опубликована. Потом уже опубликовали. И вообще все его богословские работы были опубликованы позже. На что бы сейчас ездили? Их потом опубликовали также. Я обращаю ваше особенное внимание, как особенно полезные вещи. Это три брошюры, так называемые, о западных исповеданиях. Они чрезвычайно актуальны для нашего времени. Вы же прекрасно понимаете, что сейчас такая атмосфера. Экуменизм из занятий, так сказать, определенной там небольшой части богословой иерархии
Да. Час касается плоти и крови живых людей. Мы непосредственно соприкасаемся с католицизмом и с протестантизмом. Непосредственно. И иметь представление о том, с кем же мы соприкасаемся. Не по учебникам, написанным по стандартам западной мысли. Когда мы католицизм критикуем, брали аргументы у протестантов, а протестантов критикуем, беря аргументы у католиков. И потом сияем. А когда он говорит, простите, а вы как смотрите, а ваши что, православные? И крылышки опустили. Хомяков в этом отношении действительно дает замечательную картину. Глубокий анализ по существу. Поэтому вот эти вот три брошюры о западных исповедниках представляют ценность до настоящего времени. Он прекрасно знал ее, да. Ну что, у нас осталось времени немножко, да, совсем, да. О чем я...
Да.
Ну, во-первых, что? Три брошюры западных исповедников, они так называются. Там это ответы разным, да, господину Лоранси, да, и другим, да, это три брошюры. Во втором томе вы их найдете. Первая – господин Лоранси, вторая – Сибуру, да, и так далее, да, вообще, неважно. Что любопытно, может, его взгляда? Ну, во-первых, его взгляд, конечно, на церковь. Церковь, он говорит, что это есть единство Божие и благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати. Это единство Божие и благодати. То есть он подчеркивал, что? Что церковь – это есть именно тело Христово, одушевленное Духом Святым. Это единство Божие и благодати. Это очень такой интересный взгляд, который глубоко отличен от наших катехизических утверждений. Когда мы вслед за протестантами пишем, что церковь – это есть общество людей, объединенных единством, и начинается веры, таинств и иерархии. То есть прямо партия настоящая, потому что в любой партии есть вера определенная, да, так, структура, то есть, если хотите, иерархия, таинств, то есть соответствующих церемоний. Церковь вовсе не есть и общество людей, объединенных этими вещами. Как раз не этим объединяются люди. Этим можно быть объединенным и уйти из церкви, что и мы видим случилось со многими сектантами, западными исповеданиями. Церковь – это есть действительно обоженное человечество. Это есть поистине теосис, это есть единство Божией благодати, живущей во множестве разумных творений, да, покоряющихся благодати. В этом отношении это действительно удивительные идеи, которые заслуживают самого внимательного отношения и анализа. Да. Церковь не может быть объединением разномыслий, отмечает он в письмах к Пальмеру. Уже тогда вопрос был поставлен, очень серьезнейший вопрос, который сейчас является ключевым в экуменическом движении. Церковь может ли быть объединением разномыслий или нет? По самым фундаментальным вопросам. Запад отвечает «да, может». Кстати, англиканцы прямо это утверждают в своей теории всеобъемлемости. Церковь ничего не отвергает, все принимает. Хомяков уже тогда увидел проницательно эту идею, эту тенденцию. И Пальмеру, да, прямо пишет, церковь не может быть объединением разномыслия. Когда щука, рак и лебедь, то не может быть успеха и не может быть единства. Церковь же есть единство, а не хаос. Очень интересно его центр антропологических воззрений. Он прямо пишет, отдельная личность есть бессилие, совершенное бессилие и внутренний разлад. Отдельная личность, то есть сама взятая сама по себе, без единства со всем организмом церкви. Но я вижу сейчас, в общем, я ничего больше вам не скажу, да, бесполезно.
Я надеюсь сегодня с вами продолжить разговор о Хомякове. Поскольку у нас есть еще одна пятница, то там мы сможем с вами заняться, может быть, Соловьевым, пожалуй, правда? Так, и все, и больше я о них говорить не буду, поскольку вам достаточно будет сказано затем по истории русской религиозной мысли. Об этих же фигурах я говорю потому, что они имели огромное ключевое, как я вам сказал уже, значение в истории русской культуры, нашей, в общем, мысли и мысли религиозной как таковой. Каждый по-своему, но оказал колоссальное влияние на всю последующую мысль и развитие ее в нашей стране. Так вот, в прошлый раз я вас познакомил немножко с его биографией, а теперь мне бы хотелось познакомить вас с некоторыми его взглядами. Ну, во-первых, что бы мне хотелось сказать? Что, как это ни удивительно, но такие колоссальные личности, как Хомяков и его друзья, взять хотя бы того же Кирьевского, Константина Аксакова, Юрия Самарина, как это не поразительно, но эти поистине гении, а с Хомяковым вообще редко кто мог сравниться, как вы помните, в эрудиции, да, в его талантах, в его разносторонности, и не только в этом, а и в святости, если хотите, даже его личной жизни, его личной души. Тем не менее, о Хомякове...